В августе 1917 года поэт Андрей Белый писал: «Рыдай, буревая стихия, в столбах громового огня, Россия, 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 безумствуй, сжигая меня. В твои роковые разрухи, в глухие твои глубины, строя открыла руки и духи свои светозарные сны. Не плачьте, склоните колени туда, в ураганы огней, в грома серафических пений, в потоки космических дней. Сухие пустыни позора, моря неизливные слез, лучом безглагольного взора согреет сошедший Христос. Пусть в небе и кольца Сатурна, и млечных путей серебро, кипи фосфорически бурно земли огневое ядро, и ты, огневая стихия, безумствуй, сжигая меня. Россия, 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 мессия грядущего дня». Поэт отражал общее настроение того времени. Россия была готова к обновлению и переустройству. Космическими учителями, великими строителями Солнечной системы сказано: «Туда, где народ ждет, мы посылаем наших избранных. Мощь явленная придет через людей. Не надо ангелов трубами раздирать уши, когда находятся десницы человеческие, способные принять чашу подвига». Могут спросить: какие признаки посланного учителя ценить? Надо предпочесть того учителя, который идет новыми путями. В этом люди северной страны, России, имеют отличный пример. Их учитель Ленин знал ценность новых путей. Каждое слово его проповеди, каждый поступок его нес на себе печать незабываемой новизны. Это отличие создало зовущую мощь. Не подражатель, не толкователь, но мощный каменщик новых руд. Нужно принять за основание зов новизны. Примите явление Ленина как знак чуткости космоса. Новый мир – мир альтруизма, служение общему благу человечества. Его принцип – отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше. Принцип старого мира – взять как можно больше, отдать как можно меньше или вовсе ничего не отдать. Владыке света, солнцу жизни уподобиться надо, дающему свет свой всему, способному его воспринять. Будьте как солнце. Не таким ли был Владимир Ильич Ульянов Ленин? Подобно Христу, плетью изгонявшему торгашей из храма жизни. Он восстал против рабства господствующего класса и повел за собою русский народ. Русский народ – великий народ, богатый лучшими душевными качествами, чрезвычайно способный к самоусовершенствованию и прогрессу, и осуществляющий прогресс с поразительной быстротой. Известно, что каждый народ достоин своего правителя. Ни одно поколение правдоискателей проторило путь к Октябрьской революции 1917 года. Появление в России великого вождя трудящихся, каким был Владимир Ильич Ленин, было заслужено и выстрадано всем прошлым Руси, начиная с былинных времен. Невоенная мощь, захватывающая обширное пространство, ни деньги, порабощающие временную личность человека, ни физическая сила, подавляющая волю, не может сделать правителя вождем. Ленин, низкорослый человек, эмигрант, в скромной кепочке и галстучке в крапинку, казалось бы, бесконечно чуждый России и всем русским. Появившись после своего изгнания на исторической сцене февральской России 1917 года, смог сделать невозможное – завоевать сердца миллионов людей, нейтрализовать политических противников, взять и удержать власть, стать частицей народной души, что тонко подметил Сергей Есенин в своей поэме «Анна Снегина». Лидер партии большевиков, вышедший не в самом лучшем виде из огня, потерпевший поражение революции 1905 года, имевший среди своих членов заключенных и казненных, но не имевший ни массовой поддержки среди населения, ни финансов, ни квалифицированных кадров, вполне обоснованно получил в ответ на свой дерзкий возглас «Есть такая партия». Лишь смех и скептические замечания. И никто не мог представить, что смехачи и скептики окажутся вскоре сметены метлой истории, а лидер станет вождем. Ленин вместил в свой ум и сформулировал те положения русского коммунизма, которые уходят своими корнями в глубокое прошлое, в общинное славянское сознание русского человека, основанное на принципах коллективизма и соборности. Ленин придал этому мировоззрению научный характер, творчески осмыслив и переработав учения Маркса, дополнив и видоизменив его в соответствии с реалиями времени и русской почвы. А теперь воспоминания различных современников Владимира Ильича Ульянова Ленина из книги Хмуркина «Предчувствие Ленина». Первое воспоминание. Зимой 1888-89 года Владимир Ильич много играл в шахматы и ходил в клуб с одним из двоюродных братьев. Тогда мы жили в Казани, на Первой горе, в доме Орлова. Однажды, в то время, Владимир Ильич попробовал свои силы, не глядя на доску. Он позвал меня к себе в комнату и сказал, что, не давая ничего вперед, будет играть со мной, не глядя на шахматы. Никогда не видевший такой игры и полагая, что это чрезвычайно трудная штука, я уверенно уселся за шахматы и решил сбивать его необычными ходами и разными шпильками. Авось не заметит. Он уселся на кровать и стал диктовать свои ходы. Несмотря на все свои выкрутасы, я был разбит очень скоро в пух и прах. Вообще же Владимир Ильич не любил играть не глядя, и в дальнейшем я уже не помню таких партий. Следует, между прочим, сказать, что этот способ игры, несмотря на свою эффективность, чрезвычайно вреден. Качество игры, безусловно, понижается, и в то же время требуется большое напряжение мозга. Далее. Поставив себе, еще юношей, цель жизни, революционную работу, он неуклонно шел к ней и ни разу в жизни не изменил этой цели, не отошел от нее ни на шаг. Помните, что он писал как-то, что надо торопиться жить, чтобы все силы отдать революции. Характерен в этом отношении и отзыв, который дал о Владимире Ильиче его заклятый враг, меньшевик Дам, на Копенгагском конгрессе в 1910 году. На этом конгрессе резко выявились все раздражение и вся злоба представителей различных течений в русской секции конгресса против Владимира Ильича. Он был страшно одинок. Он не хотел сделать ни шагу по пути соглашения со своими противниками, выступавшими довольно сплоченным фронтом. И это особенно выводило их из себя. «Один против всех. Ни на что не похоже», — говорили они. «Он губит партию. Какое счастье было бы для партии, если бы он куда-нибудь исчез, испарился, умер». Вот такие фразы раздавались на заседаниях русской секции во время дебатов с Владимиром Ильичем. И когда одна старая партийка автору этих словечек Дану сказала: «Как же это так выходит, что один человек может погубить всю партию, и что все они бессильны против одного и должны призывать смерть в сообщнице?» Он со злобой и раздражением ответил буквально следующее: «Да потому что нет больше такого человека, который все 24 часа в сутки был бы занят революцией, у которого не было бы других мыслей, кроме мыслей о революции, и который даже во сне видит только революцию. Пойдите-ка, справьтесь с ним». Следующее воспоминание. Владимир Ильич принадлежал к тем немногим людям, которые, поставив себе раз и навсегда одну определенную цель в жизни, неуклонно идут к ней, не сворачивая с избранного пути, не смущаясь никакими трудностями и опасностями. Их дело становится для них высшей целью и интересом. Таким делом было для Владимира Ильича его революционная работа. Из воспоминаний врача. После его ранения в 1918 году врачи находились у постели больного. Товарищ Ленин был на грани между жизнью и смертью. Из раненого легкого кровь заполняла плевру. Пульса почти не было. У нас, врачей, есть большой опыт с такими больными, и мы хорошо знаем, что в такие моменты мы можем ждать от них выражения только двух желаний приблизительно следующими словами: «Оставьте меня в покое» или «Спасите меня». Между тем, товарищ Ленин именно в таком состоянии попросил выйти из комнаты всех, кроме меня, и, оставшись со мной наедине, спросил: «Скоро ли конец? Если скоро, то скажите мне прямо, чтобы кое-какие делишки не оставить». Читал Владимир Ильич чрезвычайно много. Можно бы даже сказать, неправдоподобно много, если не знать одну особенность чтения Ленина. Когда я впервые увидела, как читает Владимир Ильич, мне показалось, что он просто перелистывает книгу, поверхностно просматривая ее содержание. Но потом он заговорил об этой книге, и оказалось, что он досконально освоил, прямо-таки проштудировал прочитанное. Мне это показалось чудом. Но впоследствии я узнала, что Ильичу свойственно так называемое партитурное чтение. В то время как обычный читатель охватывает зрением одну-две строки, в лучшем случае целое предложение, при партитурном чтении в поле зрения читающего попадает сразу полстраницы, а то и страница. Впоследствии мне случалось, хотя и очень редко, встречать людей, наделенных такой особенностью зрения. У них уже через час-два чтения обычно начиналась невыносимая головная боль. Мозг не в состоянии был переработать того, что передавало ему зрение. Нужен был мощный воспринимающий аппарат Ильича, чтобы сразу усваивать и перерабатывать таким образом прочитанное. Следующее воспоминание. Мельком взглянув на стол, где уже была приготовлена почта и отдельно телеграммы с фронтов, он мигом брал именно эту пачку и быстро прочитывал их. Так быстро, что казалось, не было возможности даже пробежать взглядом, что там написано. А он все телеграммы уже знал наизусть и после цитировал слово в слово, причем всегда с изумительной точностью в цифрах. Если время отправки и получения телеграммы, то обязательно часы и минуты. И, конечно, все цифры верст, марши, продвижения, число красноармейцев, вражеских солдат, офицеров, число пушек, ружей, количество вагонов и паровозов, количество пудов провианта. Если бы не видеть десятки и сотни раз это изумительное чтение документов, то право, и поверить бы было невозможно. В полном собрании сочинений Ленина упоминается свыше 16 тысяч книг, брошюр, статей, периодических изданий, документов и других источников. Причем источники эти на 20 различных языках. Владимир Ильич хорошо знал немецкий, французский, английский, понимал чешский и шведский, читал по-польски и по-итальянски. В юности изучал латинский, греческий, старославянский. Еще воспоминания. Владимир Ильич пожелал лично общаться с крестьянами. Он назначил особый день – пятницу. Причем прием в управлении делами был по вторникам и четвергам. Когда стал группами принимать крестьян? Это было в начале 1919 года. Первая группа крестьян, которую лично принял Владимир Ильич, была из различных местностей России. В нее входило 52 человека. Когда чуть-чуть стало тише, Владимир Ильич спросил каждого крестьянина, откуда он, из каких мест. И, что меня как всегда удивило, сразу запомнил всех. И в дальнейшем разговоре прямо назвал каждого по его селу, деревне или волости. Это обстоятельство не укрылось и от крестьян, и они этому усильно дивились. Владимир Ильич, признавая для всех 6-8-часовой рабочий день, для себя не признавал срока работы и иногда работал сутки почти напролет. В работе у Ленина всегда бросались в глаза редкая настойчивость и упорство. Работал он не от случая к случаю, а систематически, изо дня в день. Поэтому результат его работы всегда отличается поразительной ясностью и четкостью мысли. Он работал всегда с особенной тщательностью, придавая громадное значение качеству работы. Этого обычно он требовал и от других. Не раз приходилось слышать от него: «Сделано неплохо, но, может быть, сделано еще лучше». Еще воспоминания. У Владимира Ильича было такое же отношение к детям, как и у его отца. В этом отношении было то, что особенно завоевывает детей. Он подходил к ним просто, ласково и, я бы сказала, как равный, как к всамделишним людям, хотя и маленьким. В его тоне и обращении с ними не было ни пренебрежительности, которая так часто чувствуется у взрослых по отношению к детям, ни особого подлаживания под детей и под детские интересы. Владимир Ильич сам слишком много детского, в лучшем смысле этого слова, сохранил до последних дней своей жизни, что выражалось в удивительной чистоте, искренности, жизнерадостности, способности увлекаться, скажем, охотой, прогулкой, игрой и прочее, как ребенок, а также в умении предаваться самой беззаботной веселости. Как же тут было не завоевать симпатии детей? И всегда, когда Владимиру Ильичу приходилось встречаться с детьми, у него очень быстро устанавливались с ними самые дружеские отношения с оттенком влюбленности со стороны детей. Знакомство завязывалось быстро, и через некоторое время слышались уже громкие хохот, возня и беготня. Еще из воспоминаний современников. Ленин всегда казался мне оптимистом. Его оптимизм действовал освежающе и ободряюще. Всякий, кто с ним соприкасался, возвращался полным новой силы и бодрости к своей работе. Но его оптимизм был и другого рода. У большинства людей оптимизм и пессимизм являются результатами той или иной оценки, безразлично, правильной или неправильной, данного положения или явления. У Ленина это было не так. Его глубоко продуманное мировоззрение, полнота, с которой он владел революционной боевой тактикой и стратегией, находчивость и способность не потеряться в любых обстоятельствах не оставляли места для пессимизма. Все эти элементы были в нем гармонически, как ни у одного другого из наших современников. Далее. 3 дня я жил с Ильичем вместе. У меня и сейчас осталось ощущение, как будто около меня проносили гигантский магнит. Холодок, дрожь и волосы, приподнимаясь, шевелились. Я все время чувствовал рядом вибрацию исполинского динамо с небывалым напряжением тока. Еще одно воспоминание. Никогда мне не приходилось видеть человека до того естественного и простого в каждом своем слове, в каждом движении. Сам он, казалось, совершенно не чувствовал своей исключительности, не то чтобы дать ее почувствовать другим. Мы уже знали, с каким необыкновенным человеком имеем дело, знали, что такие родятся не каждое столетие, понимали, что сопутствуем человеку, который призван стать во главе восставшего народа, и все-таки никто не чувствовал себя подавленным его личностью, даже смущения перед ним не испытывал. Он внушал лишь беспредельную любовь. С ним было радостно и счастливо. Человек чувствовал себя способным на гораздо большее, чем был способен до знакомства с ним, а главное, и сам становился проще, естественней. Рисовка в присутствии Ильича была невозможна. Он не то чтобы обрывал человека или высмеивал его, а просто как-то сразу переставал тебя видеть, слышать. Ты точно выпадал из поля его зрения, как только переставал говорить о том, что тебя действительно интересовало, а начинал позировать. И именно потому, что в его присутствии сам человек становился лучше и естественней, было так свободно и радостно с ним. Еще одно воспоминание. Первая же встреча моя с Владимиром Ильичем в Минусинске окончательно рассеяла мои представления о нем как о генерале. Своей приветливостью и простотой он производил чарующее впечатление. Он совершенно не давал чувствовать своего интеллектуального превосходства. Охотно делился с нами своими задушевными мыслями и настроениями, своими взглядами на ту или иную только что прочитанную им книжку, сведениями о политических новостях. Ему хотелось бы, чтобы мы столь же страстно, с таким же горением пламенной мысли воспринимали тот или иной теоретический взгляд на наше мировоззрение, с каким обычно и он искал новое в прочитываемой или изучаемой им книжке. Далее. Замечательная была черта у Ленина. Он никогда не давал чувствовать своего превосходства, не давил своим авторитетом, считался с мнением других, видел в каждом товарище равного себе. Оттого так легко было с ним, так радостно и свободно дышалось около него. Он умел внимательно выслушать собеседника, втянуть в спор, заставить высказаться до конца. А если видел, что собеседник не сводит концов с концами, путается в противоречиях, он, добродушно посмеиваясь над взорвавшимся спорщиком, довершим свою мысль до логического абсурда, направлял его на правильный путь, не задевая самолюбие, не обескураживая, как делал бы обязательно в таком случае Плеханов. Тот доводил иногда застенчивых людей до желания провалиться сквозь землю. Владимир Ильич никогда не спрашивал, что вы читали, как усвоили прочитанное, а просто беседовал с вами по поводу отдельных вопросов и сразу видел и пробелы, и слабые места, причем и собеседнику становилось ясно, над чем надо ему поработать. В присутствии Ленина мысль обострялась, хотелось больше знать, думать, читать, учиться и, главное, работать. От одной мысли, что Ленин знает о твоей работе, удесятерялись силы. Далее. Поражало, до чего Ленин был внимателен и терпелив с каждым товарищем. С Лениным никто не старался казаться умным, говорить о высоких материях, становиться на носки. Он видел человека насквозь, и каждый чувствовал, что с Ильичем надо говорить только просто, щеголять не нужно. Сколько раз мне приходилось присутствовать при его беседах с товарищами, и меня всегда поражало, с каким доверием и вниманием он всех слушал. Это был такт большого человека – ободрить работника, поднять в нем веру в свои силы, зажечь бодростью и энергией. Не в этом ли исключительный успех и влияние Ленина, что он умел, как никто, воодушевлять волей к работе, и человек, соприкоснувшись с ним, трудился с удесятеренной энергией. Каждый чувствовал, что у него точно крылья выросли. Еще одно воспоминание. Нередко меня очень удивляла готовность Ленина помочь людям, которых он считал своими врагами. И не только готовность, а и забота о будущем их. Так, например, одному генералу, ученому, химику угрожала смерть. «Хм-хм», – сказал Ленин, внимательно выслушав мой рассказ. «Так, по-вашему, он не знал, что сыновья спрятали оружие в его лаборатории? Тут есть какая-то романтика, но надо, чтобы разобрался Дзержинский. У него тонкое чутье на правду». Через несколько дней он говорил мне по телефону в Петроград. «А генерала вашего выпустим? Кажется, уже и выпустили. Он что хочет делать? Гомоэмульсию? Да-да. Карболку какую-то. Ну вот, пусть варит карболку. Вы скажите мне, чего ему надо?» И для того, чтобы скрыть стыдливую радость спасения человека, Ленин прикрывал радость иронией. Через несколько дней он снова спрашивал: «А как, генерал, устроился?» Еще одно воспоминание. Характерен случай, имевший место в марте 1919 года. 17-летняя Валентина Першинкова из Царицына была арестована за то, что исчеркала и разрисовала портрет Ленина, вырванный из брошюрки с краткой биографией Владимира Ильича. Начальник одного из царицынских отделений милиции и красноармеец написали письмо с просьбой об освобождении девушки из-под стражи и направили его Ленину. Вот его телеграмма председателю губернского ЧК. «За изуродование портрета арестовывать нельзя. Освободите Валентину Першикову немедленно. А если она контрреволюционерка, то следите за ней». В связи с распоряжением Ленина Першикова была освобождена из-под стражи на следующий день, а дело в отношении ее было прекращено 9 марта 1919 года. Еще более впечатляющей является судьба нескольких террористов, участников покушения на Ленина 1 января 1918 года. Главные виновники покушения были арестованы и по законам революционного времени подлежали расстрелу. Однако, когда следствие уже было закончено, из Пскова поступило тревожное сообщение о том, что немецкие войска начали наступление по направлению к Петрограду. Арестованные обратились с прошением освободить их и отправить на передовую. Дело прекратить, освободить, послать на фронт. Так коротко и чеканно решил судьбу своих без пяти минут убийц Владимир Ильич. Ленин был последовательным сторонником свободы вероисповедания и выступал против оскорбления религиозного чувства верующих. Ленин лично заботился о восстановлении храмов и церквей Москвы, Ярославля, Галича, Углича и других городов. При Ленине храмы не разрушались и практически не закрывались. Систематические разрушения храмов начались после его смерти с конца 20-х годов. Ленин подписал указание о том, чтобы в Москве, Петрограде и других городах были поставлены памятники великому иконописцу Андрею Рублеву. При Ленине не было репрессий по отношению к верующим и духовенству. Вообще, священнослужители пережили годы гражданской войны с меньшими потерями, чем все остальные слои населения страны в целом. Планомерное уничтожение священников при Ленине – это миф. Ленин звал верующих и священников вступать в большевистскую партию. Интересно, что и в 1917 году, и позже в среде православного духовенства было довольно много людей, сочувствовавших большевикам и бок о бок работавших с ними. В Советской России было много нетрадиционных духовных течений, так называемых сект, которые при Ленине получили свободу, стали активно развиваться и очень почитали Ленина как своего освободителя. Его изображения даже стояли в алтарях этих течений. По окончании гражданской войны, где-то с 1919 года, в стране начался религиозный расцвет. При Ленине Русская Православная Церковь осуществила свою давнюю мечту, избрала патриарха, который в 1924 году назвал Ленина человеком добрейшей и поистине христианской души. Горький, известный советский писатель, говорил о Ленине: «И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была еще более густа, все равно нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира. И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память». Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами, и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его вызывала физическое ощущение неотразимой правды. Ленин никогда не был догматиком и ортодоксом, не преклонялся слепо ни перед какими авторитетами, не боялся опровергать собственные суждения, если они переставали соответствовать текущему историческому моменту. Лишь Ленин решился в 1917-м на вооруженное восстание, не став дожидаться кризиса капитализма, отвергнув игры в демократию и учредилку. Из военного коммунизма, оправданного и неизбежного в условиях гражданской войны, Ленин плавно переводил страну в НЭП, не поступаясь при этом ни одним своим принципом. Заключал тяжелый мир с кайзером, думая о спасении молодой республики Советов и в конечном счете о сохранении России как суверенного государства. Призывал к поражению своего правительства в войне с Германией во время мировой войны, но готов был защищать социалистическое отечество до последнего вздоха. Октябрь 1917-го, творцом которого на 100% является Ленин, потряс и всколыхнул планету, привел в движение массы людей по всему миру, вдохновил на свершение грандиозных поступков, показал, что лучшее мироустройство не только возможно, но оно уже существует на территории шестой части Земли. Русский большевизм, рожденный Лениным и Октябрем, привел к формированию особой касты людей, образцовым примером которой стала личность Павла Корчагина. Именно эти сверхлюди, для которых индивидуально ничто, а долг и преданность идеалам все, именно они, питаемые энергией ленинизма, ставя сверхзавышенные задачи и с каким-то эсхатологическим рвением воплощая задуманное в жизнь, достигали колоссальных результатов. Елена Ивановна Рерих, великий космический учитель, писала: «Россия одна растет, когда все гниют. Мало кто понимает все значение происходящего в России. Мышление народа направляется к просвещению. Таким путем приближается эволюция. Не надо судить строго, если не понимаете процесса. Не осуждайте, если многого не знаете. В России происходит весьма сложный процесс. И сегодня мы смотрим туда. Община есть единственный разумный способ человеческого сожития. Тирания и военный империализм уже с зарождения носят признаки разложения. Короли, конституции могут вызвать улыбку сожаления. Все комедии парламентов могут служить лишь назиданием бренности жизни. Все псевдосоциалистические гримасы могут лишь внушить отвращение. Только сознание общины утверждает эволюцию биологического процесса. Желающий посвятить себя истинному коммунизму действует в согласии с основами великой материи. Но если кто хочет создать компромисс, пусть выберет главою банкира. По крайней мере, его похвалят за трезвый цинизм. Сознательная община исключает двух врагов общественности, а именно неравенство и наследование. Всякое неравенство ведет к тирании. Наследование является компромиссом и вносит гниение в основы. Именно община должна стать самым чутким аппаратом эволюционности. Именно в сознательной общине никто не может утверждать о сложившейся мироизученности. Всякая тупая преграда отмечается обостренной вибрацией коллектива. Даже намек на законченность делает невозможным пребывание в общине. Кто же примет клеймо тупости? Утверждающий общину способствует ускорению эволюции планеты. Всякое окаменение и неподвижность будут означать возвращение к первичным формам. Обратите внимание на историю прошлого. Вы увидите ясные толчки преуспеяний. Вы наглядно увидите, что эти толчки совпадают с проявлением идеи общины сотрудничества. Разрушались деспотии, проникали достижения науки, возникали новые способы труда, сияли благие дерзновения, когда развертывалось знамя сотрудничества. Если бы человечество чаще мыслило о сотрудничестве, оно давно уже вступило бы в мировое понимание общины. Все служит тому, кто знает, чего он хочет, и кто к достижению цели решил идти до конца, несмотря ни на что. Дух сильный над сложностью плотных условий, но не под тяжестью их. Появление превосходящих обстоятельств не должно портить спираль винта. Можете представить, что в свое время Ленин уже ощутил без малейшего материального основания непреложность нового строения России. И невидимые лодочки подвезли провиант к его одинокому кораблю. Монолитность мышления бесстрашия создала Ленину ореол слева и справа. Даже в болезни не покинуло его твердое мышление. Его сознание, как в пещеру, сосредоточилось, и вместо недовольств и жалоб он удивительно использовал последнее время. И много молчаливой эманации воли послал он на укрепление дела. Его последние часы были хороши. Даже последний вздох он послал народу. Видя несовершенство России, можно многое принять ради Ленина, ибо не было другого, кто ради общего блага мог бы принять большую тяготу. Связь с силами света является основой любого успеха. Все силы, и добрые, и злые, вынуждены служить тому, кто идет стезей владыки света. Сильные духи всегда вели за собой многих, не подчиняясь общепринятому стандарту. «Иду один против течения», так называем мы их. После смерти Владимира Ильича Ленина силами света Солнечной системы к сталинскому правительству юной страны Советов в 1926 году была послана делегация в лице космических учителей человечества Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерих. Они привезли послание Махатмы советскому народу и ларец со священной гималайской землей на могилу Владимира Ильича Ленина. Матери Агни-йоги Елена Ивановна Рерих писала: «С каким восторгом и благоговением преклонится спасенное человечество перед этими великими душами, махатмами, веками стоящими на страже эволюции планеты. Они поручили нам отвезти в Москву на могилу Ленина коробочку, наполненную землею, где ступала нога Будды, этого великого учителя и провозвестника общины, с надписями на тибетском и русском языках. Махатмы Востока на могилу русскому Махатме». Обращение сил света к сталинскому правительству осталось без ответа. Чуждые иуды-сотрудники, естественно, не могли воспринять светлых космических идей Гималаев. Они утаили от советского народа и сам факт прихода Елены Ивановны и Николая Константиновича Рериха с посланием от великого иерарха Солнечной системы. Ими была создана своя так называемая религия, названная марксизм-ленинизм, такая же далекая от истинного учения Маркса и Ленина, как церковный Христос далек от истинного Христа. Из записи Елены Ивановны Рерих. Он, Сталин, умер духовно. Учитель света подтверждает, что он, несомненно, умер, духовно умер. Сам, не зная, помогает строению, как крупный джинн старается выметать ссор, потому пусть и духовный мертвец потрудится. Живой мертвец, страшный Марат, много энергии, но направление ее ложное. Он очень мучается от призраков, питает их, но не сознается в этом. В Шамбале знают обо всем происходящем на планете и видят будущее. Великий учитель, надо России помочь. Не понимают Ленина. Хотят уничтожить лучшую возможность. Мы не любим глухое ухо. Истинный коммунист гибок, подвижен, понятлив и смел. Именно Ленин охватил бы пришедшую минуту. А где же его ученики? Жду. Помните, не орешки в сахаре, но молния в буре. Русские, я жду. Русские, я жду. Иначе не пройдете, говорю решительно. Ленину нужна была партия революционеров для того, чтобы осуществить революцию, уничтожить власть капитала, построить коммунистическую общину трудящихся. И он создал именно такую партию. Сталин же превратил партию не только в единый всесоюзный аппарат управления, но и в особое сословие, своего рода служилое дворянство, которое одновременно было и церковью, контролирующей все стороны жизни, в том числе и личной. Такой концепции партии у Ленина нет. Классовый подход, предпочтение выходцам из рабочих и беднейших крестьян был реальным принципом формирования номенклатуры в сталинские и послесталинские годы. Не зря все генсеки после 1953 года были из этих социальных слоев. И реализовал классовый подход именно Сталин, проведший тотальную чистку партии и в конечном итоге уничтоживший всю Ленинскую гвардию, как не соответствующую именно этому принципу. Недавно ушедший из жизни православный индийский митрополит Паул Сэмар Грегориас, считавший Ленина прямым продолжателем духовно-революционного дела Иисуса Христа, считал, что советская система рухнула потому, что коммунисты Советского Союза предали Ленина. Победа возможна, когда на карту поставлено все и твердое решение достичь ее любой ценой. Вот это-то состояние бесповоротной решимости и требуется непреложно. Окружающее своим предвзятым и ограниченным представлением о победителе низводит его светоносный облик до уровня своего понимания и психический продукт своей ограниченности и непонимания ярко и сильно накладывает на чело носителя света. Особенно вреден и силен этот облик, если он накладывается коллективом. Потому надо найти в себе силы внутренне противостать психическим оковам, накладываемым людьми. Люди унижают, ибо не понимают и не могут понять. Люди стремятся все низвести до себя. Не возвысить хотят, но унизить. Космическим учителям сказано: придется встретиться с людьми, которые будут смеяться при каждом непонятном для них слове. Их воспринимательный аппарат покрыт мозолями невежества. Например, если им сказать «Шамбала», они примут это реальное понятие за фетиш суеверия. Не так поступили Маркс и Ленин. Уже говорил, что наши представители посетили Маркса в Лондоне и Ленина в Швейцарии. Явно было произнесено слово «Шамбала». Разновременно, но одинаково Оба вождя спросили: «Каковы признаки времени Шамбалы?» Отвечено было: «Век истины и мировой общины». Оба вождя одинаково сказали: «Пусть скорее наступит Шамбала». Словами вождей измеряем наследников. Не можем включить в марксизм и ленинизм ужас невежества. Если невежда дерзнет называть себя марксистом или ленинистом, сурово скажите ему: явное предательство основ общины. Мы знаем книги Маркса и Энгельса. Даже наши представители в свое время беседовали с Марксом. Все их положения легко вместимы нами, продолжает великий учитель. Мы не находим закостенелости и отвергания материи. Ленин и Маркс были предрекающими течение событий. Могу оправдать любое разрушение, но опускание в старое вместилище недопустимо. Пусть лучше дети строят, нежели открыть счет в старом банке. Довольно рассуждений богословских и чеков по счетам предательства. Нужно понимание нового мира во всей суровости. Столько сделано Лениным, столько явлено теми, кто строит в бесконечность. Наша община великих космических учителей имеет основание требовать новых форм. Мы легче начнем слагать новый центр, нежели допустим старые знаки на новых ступенях. Из лекции Владимира Ильича Ленина о государстве в Свердловском университете 11 июля 1919 года. Капитал, раз он уже существует, господствует над всем обществом. И никакая демократическая республика, никакое избирательное право сущности дела не меняют. То машину, которая называлась государством, перед которой люди останавливаются с суеверным почтением и верят старым сказкам, что это есть общенародная власть, пролетариат эту машину отбрасывает и говорит: это буржуазная ложь. Мы эту машину отняли у капиталистов, взяли ее себе. Этой машины или дубинной мы разгромим всякую эксплуатацию. И когда на свете не останется возможности эксплуатировать, не останется владельцев земли, владельцев фабрик, не будет так, что одни пресыщаются, а другие голодают, лишь тогда, когда возможности к этому не останется, мы эту машину отдадим на слом. Тогда не будет государства, не будет эксплуатации. Вот точка зрения нашей коммунистической партии. Ленин реально видел перед собой построение общины трудящихся, живущих во имя общего блага. Такое будущее – безмерный страх и ужас для каждого эгоиста-капиталиста, каждого собственника и невежды, цепляющегося всеми силами за старые отмирающие формы. Если отказ от личного приближает, то отказ от действия общего блага удаляет безмерно. Это правило общины. При подвижности ума очень легко сохранить личное при устремленности к общему благу. Спросите, почему нужно столько испытаний? В общине все достигается опытом, потому правильно считать испытания ростом. Испытания лежат, как пороги врат прекрасных. Уберите воздыхание и плаксивые лица, когда говорят об испытаниях, но отказ от общего блага свалит в яму даже великана. Создание народа, воспитанное главным буржуем планеты Сатаной, не было подготовлено к принятию истины коммунистической общины Христа и Будды, не было готово к принятию чаши общего блага. Неисполнение прямого указа Учителя Света всегда влечет за собой ряд тяжких последствий. Указ обычно делается в преддверии будущего, который не видит и не может видеть получивший его, но видит Учитель и указывает путь лучший. Вследствие нарушения указа приходится болезненно изживать с тем, чтобы впредь этого больше не делать. Можно привести примеры, когда уже нечто слагалось, но затруднилась из-за отсутствия доверия. Можно себе представить, как отзывалось потрясение на главных деятелях. Люди не желают понять, как их мысли и поступки могут далеко отражаться. Даже неплохие люди могут извращать из самых лучших намерений. В таком случае страдания духа являют единственную лестницу кратчайшего пути. Точно так же страдания могут приносить пользу и народу. Мы даже можем услышать от учителей света, что нередко народ бедствует именно для очищения и восхождения. И история знает примеры, когда после тяжких испытаний народ становился сильнее духом, энергичнее, сплоченнее, мудрее. Настрадавшись, народ просто обязан будет помудреть, то есть духовно прозреть и обновиться, чтобы прогрессировать. Если прозрение не происходит, народ уходит в небытие. История человечества может назвать немало умерших народов и мертвых языков. Елена Петровна Блаватская писала: «Ни один человек не может подняться выше собственных слабостей без поднятия того целого, составной частью которого, пусть даже весьма малой, он является. Точно так же никто не может ни грешить, ни страдать от последствий греха один. В действительности нет такой вещи, как отдельность. Положение, в котором мы находимся в каждую данную минуту, определяется строгим законом справедливости и никогда не зависит от случайности. Поймите твердо завет: чем хуже, тем лучше. Тактику Адверза, при которой не может быть поражений. Тактика Адверза, когда план космических строителей Солнечной системы проходит при наихудших условиях, так как наилучшие условия были отвергнуты. Пришло время кармических расчетов, и Россия на переломе тысячелетий испивает полную чашу страданий. Тактика Адверза и строительство джиннами храма сохраняется. Это необходимые приемы владык света. Помощь высших сил приходит разными способами. Только нужно понимать значение помощи. Каждый хочет помощи по-своему, но немногие поймут помощь истинную. Так и теперь, когда мир содрогается, множество людей не замечают огненной опасности. Для появления чего-то особенного им нужен архангел величиной с неба. Каждый день свершается нечто невообразимое. Приближение новых огненных энергий невозможно остановить, равно как и воздействие их на сознание. Они властно войдут в сердце и наполнят его новыми импульсами, которые породят действия, отличные от обычных и привычных людям. Энергии приближаются к сроку, ждущие ощутят их прилив. Задержка в том, что перед наступлением эпохи света тьма должна выявиться полностью. Каждый вынужден выявить лик свой до конца. На это требуется время, и не всех и не всегда можно выявить в создавшихся условиях. Приходится их усугублять, как бы создавая такие условия, при которых усиливается магнитное притяжение духов к родственным им полюсам тьмы или света. Но скрытые и скрывающиеся явления будут. Расчетливость и здравый смысл их изменят. Итак, уже видите, сколько ошибок, граничащих с безумием, они совершают. Безумие усилится, доводя тьму до неистовства. Распределение духов по полюсам пойдет еще быстрее. Сожрет себя тьма, и все, в ком хоть искра света, от нее отвратятся. Сегодня воюют против собственного народа правящие кланы по всему миру. Современные глобалисты-капиталисты, как и ранее, преисполнены лютой ненавистью к Ленину и идеям построения коммунистической общины Христа и Будды. Власть капитала, прежде чем навсегда исчезнуть с планеты, мертвой хваткой цепляется за свою последнюю возможность проявления. Время идет вперед, и в его поступательном движении безвозвратно уносится в прошлое мир ветхий, и новый мир занимает его место. Это революция всепланетная. Она настолько глубоко задевает человеческое сознание и так связана с изменениями людского мышления, что остановить процесс невозможно. Враги эволюции пытаются ее подавить и бороться с нею силой оружия и денег. Но пушками и бомбами, и даже атомными, идею уничтожить нельзя. В этом бессилие старого мира. А новому помогаем мы, космическая иерархия света. Потому победа его неизбежна. В этой борьбе значение участия новой страны, родины вашей Руси, огромно. Не будем смущаться тем, что многое в ней несовершенно. В ее стремительном движении в будущее изживется в силу необходимости все, что не годится для эволюции. Великая страна, великий народ и будущее имеет великое. По праву считаем ее ведущей страною. Чем больше неуравновесия в мире, тем ближе надо держаться иерархии света, фокуса высшего равновесия на планете. Равновесие индивидуальное соприкасается с планетным и усиливается от него. Надо держаться неотделимо, как бы являя этим противовес силам хаоса и разрушения. Темные силы и противники эволюции идут ва-банк. Ставка на безумные действия их не спасет. Обратные удары стихий на каждое их действие и начинание будут усиливаться. Получится, как у медведя с колодой на веревке. Чем больше он будет ее толкать и отпихивать, тем больнее будет она его бить. Обратите внимание на то, как безумие действий противников света вызывает все более и более сильную реакцию противодействия уже в среде целых народов, целых континентов. Обратный удар будет страшен. Николай Константинович Рерих, космический учитель, писал: «В дни наибольших глубоких смятений надо спешно переменять то, что подлежит перемене. И прежде всего надо начать переменять то, что во вред, и то, что на пользу. Не прикидывайтесь дурачками, будто вы не знаете то, что есть на пользу. Каждое сердце человеческое в глубине своей отлично знает, где есть польза общая, польза ближним, а вместе с тем и польза самому себе. Ибо в созидании нигде не сказано о саморазрушении. Истинная общая польза есть польза и самому себе, ибо сам-то он будет часть общественности. Новое мироустройство нуждается в новых сознательных и смелых сотрудниках, которые смогут восполнить пробел между устарелыми понятиями и новыми проявлениями экстремизма, которые уже вылились в узкомыслящий фанатизм. Да, новые сознательные сотрудники смогут воспринять новый порядок вещей. Мир сотрудничества, основанного на полной взаимности и соблюдении всех человеческих интересов, на свободе мысли, управляемой высшим знанием и высокими колоссальными принципами, эти новые сотрудники будут знать, как заложить новую ступень на пути к развитию беспредельного, всеохватывающего творчества и созидания. Друзья, самый плохой советчик – отрицание. За каждым отрицанием стоит невежество, и в невежестве вся гидра контрреволюции. Велик Ленин в своем приказе «учиться, учиться, учиться». Велик он в призыве к движению, к вечной диалектике. Это подвижность, бесстрашие, одоление невежества есть завет истинного Созидателя. Мир в его вечном становлении, в неудержном движении изучаем с точки зрения диалектики. Ничто мертвенное не должно омрачать понятие жизни. Но обратимся к великому кличу народа русского – учиться, учиться, учиться. Отметем все гнилое и охраним все прекрасное. Чудесные взлеты науки уже не будут отдельными взлетами, но обратятся в дружный вихрь блестящего преуспеяния. Народ русский привык побеждать. Герои высоко подняли знамя победы. Никто не отнимет его, а за ним развивается знамя мира. знамя культуры, герои труда в подвиге укрепят стяг всенародный. Это славное русское слово «подвиг». В нем и движение, и творчество, и преуспеяние. Именно русскому народу давлеет подвиг. Всякий, кто ополчится на народ русский, почувствуй это на хребте своем. Не угроза, но сказала так тысячелетняя история народов. Отскакивали разные вредители и поработители, а народ русский в своей целине необозримой выорвал новое сокровище. Так положено. Блинная Русь знала времена общинной жизни в прошлом, будут они и в будущем. Непременно сбудется то, к чему так стремился Владимир Ильич Ленин. Предтеча солнца правды. Учитель света. Невидимо-видимый стою у руля и события направляю. Момент особо ответственный, ибо нужна согласованность многих сознаний, но созвучащих. Предусмотрел и поставил на местах упоров. Они будут выражением народных чаяний, и в этом их сила, ибо за ними народ, но уже не безмолвствующий, но свое единство и силу понявший, прозревший в свою силу народ. Мой народ. Лучшие будут объединителями сознаний, а там у врага худшие. Так логика событий во всем. Победа пойдет под знаком объединения всех, кто со мною. Поставим точки над «и», дабы разделение последнее планетное сделать явным, дабы могли отойти Одесную или Ашуюю. Но каждый, поднявший руку против меня, говорит великий учитель, или моих, или дел моих, обречен. Потому гораздо трубить о победу, ибо предрешен путь к ней. Я в башне, но с ними, я далеко, но близок им, победу мою утверждающим. Сердце новой страны Руси пульсирует моими лучами, и враг древний, и слуги его мною осуждены. Сущность событий люди не понимают, но ключ от них в последнем завершении последнего акта планетной драмы, борьбы света с тьмою и поражении последней. Голгофа – лишь одно из действий мировой трагедии, а ныне разыгрывается конец последнего акта, и тьма во тьму отойдет. Отвергли меня, во главу угла долженствующего быть положенным, и воздвигли Вавилонскую башню непонимания, ныне быть ей разрушенной, а с ней и им, отвергнувшим меня».